Отчаянный. Часть первая. Нас было человек 8 в комнате, и мы разговаривали о современных делах и людях. «Не понимаю я этих господ», — заметил А. «Они отчаянные какие-то, право, отчаянные. Ничего подобного еще никогда не бывало». «Нет, бывало», — вмешался П., уже старый, седоволосый человек, родившийся около 20-х годов нынешнего столетия. Отчаянные люди водились и прежде, только не походили они на нынешних отчаянных. Про поэта Языкова кто-то сказал, что у него был восторг, ни на что не обращенный, беспредметный восторг. Так и у тех людей отчаянность была беспредметная. Да вот, если позволите, я вам расскажу историю моего двоюродного племянника, Миши Полтева. Она может служить образчиком тогдашней отчаянности. Явился он на свет Божий, помнится, в 1828 году, в родовом поместье своего отца, в одном из самых глухих уголков глухой степной губернии. Мишина отца, Андрея Николаевича Полтева, я еще хорошо помню. Это был настоящий старозаветный помещик, богобоязненный, степенный человек, достаточно по тому времени образованный, немного, правду сказать, придурковатый, да и к тому же страдавший падучей болезнью. Это тоже старозаветная дворянская болезнь. Впрочем, припадки у Андрея Николаевича бывали тихие и разрешались они обыкновенно сном да унылостью. Сердце он был доброго, обращение приветливого, не без некоторой величавости. Я себе всегда таким воображал царя Михаила Федоровича. Вся жизнь Андрея Николаевича протекала в неукоснительном исполнении всех с давних времен установившихся обрядов, в строгом соответствии со всеми обычаями древнеправославного святорусского быта. Он вставал и ложился, кушал и в баню ходил, веселился и гневался, то и другое, правда, редко, даже трубку курил, даже в карты играл. Два больших новшества. Не так, как бы ему вздумалось, не на свой манер, а по завету и преданию отцов, истово и чинно. Сам он был высокого росту, осанист и мясист, голос имел тихий и несколько хрипловатый, как оно часто бывает у русских добродетельных людей. Соблюдал опрятность в белье и одежде, носил белые галстуки и табачного цвета длиннополые сюртуки, а дворянская кровь все-таки сказывалась. За Поповича или купца никто бы его не принял. Всегда, при всех возможных случаях и встречах, Андрей Николаевич, несомненно, знал, как надо поступать, что надо говорить и какие именно выражения употреблять. Знал, когда должно лечиться и чем именно, каким приметам должно верить и какие можно оставлять без внимания. Словом, знал все, что следует делать. Ибо все, мол, стариками предусмотрено и указано. Своего только не придумывай, а главное, без Бога ни до порога. Должно сознаться, скука смертельная царила в его доме, в этих низких, теплых и темных комнатах, столь часто оглашаемых пением всенощных и молебнов, с почти не переводившимся запахом ладана и постных кушаний. Женился Андрей Николаевич уже не в первой молодости на соседней бедной барышне, очень нервической и болезненной особе, бывшей институтке. Она недурно играла на фортепиано, говорила по-французски на институтский лад, охотно восторгалась и еще охотнее предавалась меланхолии и даже слезам. Словом, характера была беспокойного. Считая жизнь свою загубленной, она не могла любить своего мужа, который, конечно, ее не понимал. Но она уважала. Она сносила его, и, будучи существом вполне честным и вполне холодным, ни разу даже не подумала о другом предмете. К тому же ее постоянно поглощали заботы, во-первых, о своем собственном, действительно слабом здоровье, во-вторых, о здоровье мужа, припадки которого ей всегда внушали нечто вроде суеверного ужаса, и, наконец, о единственном своем сыне, Мише, которого она воспитывала сама с большим рвением. Андрей Николаевич не мешал жене заниматься Мишей, но с условием ни под каким видом не выступать из однажды навсегда назначенных рамок, в которые все должно было вращаться у него в доме. Так, например, в святки и под Новый год, в Васильев вечер, Мише позволялось наряжаться вместе с другими хлопчиками и не только позволялось, но даже ставилось в обязанность. Зато сохрани Бог в другое время, и так далее, и так далее.